Александр Усовский. Неоконченные хроники Третьей мировой. Часть пятая. Моей жене Лене, без которой не было бы написано ни строчки. Тайник в Балатонфюреде. Моим венгерским друзьям. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна, глава 8, страница 44. Я 100 раз умирал, я привык погибать, оставаясь живым. Я, как пламя свечи, каждый миг в этой вечной борьбе невредим. Умирает не пламя, свеча. Тает плоть, но душа горяча. И в борьбе пребываю, уча быть до смерти собою самим. Ю. Семенов, дипломатический агент. Duabus certantibus tertius gaudet. Пролог. Будапешт, парк Варошлигет, 12 октября 1990 года. Вы уходите? Да, мы уходим. В июне следующего года нас здесь уже не должно быть. Максим, я вас уже нет. Я имею в виду... Я понимаю, что ты имеешь в виду, Лаци. Именно поэтому я позвал тебя сюда. Давай прогуляемся до Вайдахуньяда. Сегодня чертовски хорошая погода для прогулок на свежем воздухе. Двое неприметных, скромно одетых немолодых мужчин, свернув с тротуара, идущего вдоль Варошлигетикерут и уходящего в глубину парка, направились к шпилям видневшегося среди не по-осеннему пышных крон деревьев замка. Один из них, чуть постарше и повыше ростом, расстегнул плащ и, едва заметно улыбнувшись, сказал: «Все меняется». А октябрь в Венгрии по-прежнему теплый. Вон даже деревья все еще зеленые. Его попутчик в ответ вполголоса проговорил: «Я был мальчишкой в октябре 56-го. Тогда здесь было жарче, чем в аду». Высокий кивнул, улыбка исчезла с его лица. «Я помню о твоем отце, Лаци». Второй собеседник вздохнул: «Я так и не успел с ним попрощаться». В тот день он ушел на службу, даже не позавтракав. Мама так до конца своей жизни и не простила себе, что не заставила отца поесть, как будто это могло бы его спасти. Тот, кого его собеседник называл Максимом, положил руку ему на плечо. «Если бы ты оказался в тот день на его месте в горкоме, ты сделал бы то же самое». Лаяш с горечью ответил: «Не в этом дело. Беда в другом. С каждым днем я все чаще думаю, что мой отец отдал жизнь напрасно. Защитники горкома теперь уже не герои. Еще немного, и они станут злодеями». Максим махнул рукой: «Не отчаивайся, дружище. Мутная пена сойдет. У нас сейчас тоже герои объявляются негодяями, а предатели становятся героями. Такое уж мы переживаем паскудное время. Оно кончится. У нас в России, говорят, у лжи короткие ноги. Подождем. Когда-то памятники старым героям снова займут свои постаменты». Лаяш недоверчиво покачал головой: «Боюсь, что мы до этого уже не доживем. Слишком яро эти новые взялись за слом средней буквы». «Какой средней буквы?» «Буквы Н. Венгерская Народная Республика, сокращенно ВНР. Вот они эту среднюю Н и ломают». «Ладно, Максим, давай поговорим о наших делах. Что тебя заставило помчаться в нашу глухую провинцию из Москвы, из столицы империи?» Максим вздохнул. «Москва уже не центр мира, как ты знаешь. А приехал я к тебе по делу, тут ты прав. Тебя, насколько я понимаю, скоро увольняют». Лаяш грустно улыбнулся. «Правильно понимаешь. Жду приказа со дня на день. Уже и дела подготовил, хотя кому они сейчас нужны?» «Понятно. Чем дальше собираешься заниматься?» Лаяш пожал плечами. Мне 46, на пенсию по выслуге вполне могу выйти. Вот только не уверен, что эти нынешние будут платить пенсии бывшим сотрудникам госбезопасности». И, улыбнувшись, добавил: «У меня есть домик недалеко от Дёндёштарьяна. 4 сотки виноградника сорта Эзерио. Остались от деда. Стану виноделом. Это как-то по-венгерски». Максим кивнул. «Виноделом — это хорошо. Дослужившись до полковника, только виноделом и становиться». Лаеш развел руками. «В нынешней Венгрии полковник — это хуже, чем убийца и растлитель. Слуга антинародного режима. Тем более полковник госбезопасности. Не АВОШ, конечно, но в просторечии АВОШ – служба госбезопасности в Венгерской Народной Республике, существовавшая в 1945-1956 годах».
«Ясно. Ладно, виноделие – дело, в принципе, хорошее. Но я бы хотел, чтобы ты не ограничивался выращиванием винограда, не замыкался на своих лозах, а все же держал руку на пульсе здешней внутренней жизни».
Лаеш скептически посмотрел на своего визави. «Максим, ты хочешь сделать из меня своего агента?»
«Стар ты уже для агента. Мне не агент нужен, мне нужен понимающий человек, которому бы я абсолютно доверял».
Помолчав, Максим продолжил. «У тебя в управлении есть толковые молодые сотрудники, которые смогут найти себя в Новой Венгрии?»
Лаеш кивнул. «Конечно, я сам их подбирал. Даже если их тоже уволят, они не потеряются».
«Это хорошо. Я попрошу тебя не терять с ними контактов, поддерживать связь, в общем, держать их в поле зрения. Но только тех, кому ты абсолютно доверяешь».
Лаеш пожал плечами. «Мог бы и не говорить. С теми, кому я не доверяю, я обычно и не общаюсь».
«Дослужился до такой возможности. Цель такой агентурной сети?»
Максим махнул рукой. «Какая там сеть? О сети мы не говорим. Мы говорим о том, чтобы иметь здесь в Венгрии людей, которые в случае нужды нам смогут помочь».
«Вы еще надеетесь вернуться? А почему ты удивлен?»
«Да, сегодня мы, грубо говоря, в полной заднице. Наши вожди обезумели и впали в маразм. Их советники предались врагу. Наш народ возжаждал 200 сортов колбасы и за них готов мать родную продать. Окраинные улусы замышляют измену. А ситуация в верхах очень напоминает банку с пауками. Все как обычно, при крушении империи».
Максим тяжело вздохнул. «Но ведь за сегодня всегда следует завтра. А завтра очень, может быть, нам понадобятся надежные, крепкие духом люди, готовые оказать помощь бывшей метрополии. Теперь ты понимаешь, что мне от тебя надо?»
Лаеш кивнул.
«Да, я понимаю. Тебе нужны спящие агенты, но как бы это правильнее сказать? Мои связи могут проследить эти нынешние».
Максим пренебрежительно бросил: «Это вряд ли».
А затем, вздохнув, добавил: «Даже если за тобой будут следить, что взять с отставного винодела? Да, ты общаешься с какими-то людьми. Кстати, рекомендую тебе общаться пошире. Ну и что? Ты ведь никакой антивенгерской деятельности не ведешь».
Лаеш пожал плечами.
«Не веду».
«И когда примерно вам понадобятся мои люди?»
«Не очень скоро. Лет 5-6 мы будем отступать, сдавая все новые и новые редуты и бастионы. Уйдут под чужие знамена не только Прибалтийские республики, неблагополучно Украина, да и в Белоруссии хватает мутной водички. В какой известна тебе публика любит рыбку ловить? Среднюю Азию мы тоже не удержим, хотя проку от нее. В общем, довольно долго ты будешь видеть, как умирает Россия, как множится измена и плодится предательство».
Максим тяжело вздохнул.
«Впрочем, хочу тебя успокоить. Моя новая служба к числу внесенных в реестр государственных органов не относится. Официально нас вообще нет. Так что никакой опасности за светки не будет в принципе. К тому же ты будешь завязан только на меня. Наш нынешний шеф подумывает о пенсии, и вполне возможно, в ближайшее время мне придется занять его кабинет. Поэтому я и приехал к тебе, моему товарищу по оружию. Мне надо формировать свои собственные группы, которые будут работать только со мной, везде, где это только возможно. И в первую очередь здесь, в Восточной Европе, которую мы оставляем».
Лаеш неопределенно хмыкнул. «Оставляете? Хотя очень многие восточноевропейцы вас об этом совсем не просили. Венгрия вскоре уйдет на запад, и мои люди должны будут работать против своей страны?» Максим отрицательно покачал головой. «Нет, этого я ни от тебя, ни от твоих людей никогда не потребую. Уже легче. Каковы тогда будут их задачи?» «Помочь нам, когда в этом наступит нужда». «Помочь чем?» «Делом. Они должны будут готовы в случае необходимости сделать для России все, что будет в их силах. И я тебе обещаю, что я ничего не попрошу у них сделать против Венгрии. Нам нужны именно такие люди». «Хорошо, я понял. Относительно денег?»